Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр в этой студии, как всегда, по понедельникам. Добрый вечер.
Добрый вечер. И у нас сегодня гость, чей полет мы будем разбирать. Это председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Есть у нас традиционный вопрос, с которого мы начинаем все наши эфиры, программа «Разбор полета». Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам в жизни приходилось принимать, над которым вы больше всего мучились и думали, раздумывали.
Видите, я и сейчас задумался, вспоминая, какое решение было, наверное, одним из самых тяжелых в моей жизни. Это решение я принимал совершенно недавно, во время проведения избирательной кампании. Ко мне обратился мой близкий товарищ, чтобы я стал крестным отцом его дочки. Дочка, к сожалению, родилась с ДЦП в очень сложной форме. И, поверьте мне, для меня это было непростое решение — согласиться и стать крестным отцом этого ребенка.
Это что, удивительно. Мне кажется, я первый раз слышу такие, вот такой ответ на вопрос, очень такой искренний, человеческий. Но в связи с этим вам же придется ряд других решений принимать. В связи с вашей занятостью все равно вам же придется как-то думать и об этом ребенке тоже теперь.
Конечно, конечно. Поэтому я и говорю, что решение давалось непросто, потому что в первую очередь это ответственность перед Богом, ответственность перед родителями за этого ребенка. И вместе с родителями будем этого ребенка поднимать, конечно, ставить на ноги.
Если брать решения, которые вы принимаете и которые касаются, может быть, не только и не столько вашей личной жизни, то тут какое решение было таким самым обдумываемым?
Ну, скажем так, не личной жизни, а, может быть, политической жизни, потому что в политике я очень давно, вся моя сознательная жизнь связана с политикой. Это был, по-моему, 2003 или 2004 год. Я был сотрудником аппарата Государственной Думы. Одновременно я был членом такой молодежной организации, как «Молодая гвардия». Там шла смена руководства. Мне предложили возглавить эту организацию, но в тот момент, как раз после долгих размышлений, я посчитал, что в тот момент мне более интересно, и для получения определенных знаний, навыков, опыта лучше остаться работать в аппарате Государственной Думы.
Это как-то было связано с тем, что, не знаю, может быть, вам пришлось бы на этой должности принимать какие-то политические решения, за которые вам потом придется как-то отвечать или еще что-то. Наверняка вы просчитывали такие вещи. Ведь «Молодая гвардия Единой России» — это же такая была организация, ну или есть сейчас такая, достаточно одиозная, нет?
Вы знаете,
таким определенным имиджем.
Вы знаете, тот момент, о котором я говорю, это было еще «Молодежное единство», потому что только с 2005 года пошел ребрендинг и изменение организации по названию, по сферам работы, по методам работы. Это было еще «Молодежное единство».
Но тем не менее.
Это как раз был момент, когда уходил Александр Буратаев, может быть, помните, Александр Буратаев, депутат Государственной Думы, коллега, ведущий на телевидении. Ей огромное спасибо за тот опыт, который я получил, работая с ней, и те навыки, которыми я успел владеть.
Слушайте, работа в Госдуме, вот в аппарате Госдумы, там, я еще понимаю, там депутаты к нам приходят, мы с ними много разговариваем, но и то, в общем-то, ответы их не отличаются разнообразием. А работа в аппарате, ну это же скукотища смертная, нет? Вы молодой человек, вам в 2003 году там было за...
Было 30 лет.
Да, там, то есть молодой человек, как он, нам сырый сейчас. Молодой человек.
Я в аппарат Госдумы не пошла работать.
Ну как-то такой вот прям эгэгэй. Аппарат Госдумы. Ну, это же скукотень. Что это за решение такое? Знаете, похоронить себя в стенах вот этого здания?
Ну, почему похоронить? Во-первых, не похоронить. По первому образованию я юрист, я кандидат юридических наук, и моя работа была связана в том числе с анализом законопроектов, работа с законодательством. И для меня, как для юриста, это было интересно.
Но, тем не менее, послушайте, руководить молодежной организацией – это публичность. Это наработка, там, наработка собственного какого-то там опыта, какого-то там имени и так далее. Почему вам тогда просто неинтересно было себе имя зарабатывать или что? Или, или в Госдуме, в стенах Госдумы проще заработать себе имя какими-нибудь там, внутренними работами?
Нет, я же не сказал, что я ушел из организации. Да? Я не пошел на руководящую должность, я остался в организации, я возглавлял московский штаб, поэтому и публичности, и не скучной работы, поверьте, мне хватало. Может быть, это и были те две чаши весов, которые друг друга уравновешивали. Это днем спокойная, вдумчивая, аналитическая работа в стенах Государственной Думы после 18.00. Ну, Ирина, вы знаете, как молодая, молодежное единство тогда работало. Да. Поэтому это были две чаши, которые друг друга уравновешивали. Я думаю, поэтому удалось справиться и с тем, и с этим.
А почему вообще такой выбор? Вот вы же очень как-то так последовательные в своих политических взглядах.
Это можно говорить сейчас, оглянувшись назад, наверное, что оно вот так вот сложилось. Это хорошо говорить, когда мы с вами можем повернуться.
Единство, молодая гвардия, Единая Россия, все так. Это был такой сознательный выбор, что вот я вижу, что это люди, которые принимают решения, да, в общем.
В стране,
и поэтому я буду с ними. Или как это происходило?
Нет, это началось гораздо раньше. Это началось в конце 90-х годов, когда образовалось, появилось такое общественно-политическое движение «Единство», которое потом переросло в партию «Единая Россия», даже не в партию «Единая Россия», а в «Единство», потом объединение «Единство» с «Отечеством». То есть это, скажем...
«Отечество», «Вся Россия»,
«Наш Дом»,
«Наш Дом»,
там
«Россия».
Были разные партии, но в итоге, вы помните, «Единство» объединилось с «Отечеством», да, и появилась «Единая Россия». То есть это все поступательно, вернее, это все звенья одной цепи, это развитие нашей политической системы.
Не будем уточнять,
тихо-тихо, я промолчала, между прочим.
Вы видите, вы что-то знаете больше меня.
Нет,
это,
есть такое,
это хорошо, вы же
расскажете. Я просто вам расскажу уже.
Хорошо,
это журналистам никогда не говорили.
Да, в интернете есть такой мем, ну, как бы выражение есть.
Давайте
такое. Звенья, это... звенья одной грёбаной цепи, извините, пожалуйста.
Появилось это выражение, когда друг за другом стали закрывать или увольнять журналистов, или закрывать СМИ. И тогда все стали говорить звенья одной грёбаной цепи. Поэтому, когда вы же теперь председатель Мосгордумы, вам теперь придется в 150 раз больше общаться с журналистами.
Я прошу, я понял, слово «грёбаный» мне произносить нельзя.
Нет, просто вообще нельзя. Используйте это наоборот, потому что журналисты его воспринимают совершенно по-другому.
Хорошо, сейчас что вот предупредили.
Небольшой
спасибо.
Бесплатный совет от двух ведущих радиостанций «Эхо Москвы». Ключевое. Маленький мастер-класс в программе «Разбор полета».
И ключевое слово «бесплатно».
Да, пожалуй. Так, значит, давайте вернемся к звеньям цепи. Так, «Единство», «Вся Россия», «Единая Россия». Как вы туда попали вообще изначально?
Вы знаете, я был одним из тех людей, которые учреждали общероссийское движение «Единство».
Как вы попали в список тех людей, которые это делали?
Занесло-то в столь юном возрасте.
Честно, не вспомню, потому что это было очень давно. Это было очень давно. Может быть, это был юношеский максимализм в то время, когда хотелось что-то изменить, что-то сделать. Но вы хорошо поставили вопрос. Я покопаюсь в своей памяти и постараюсь вспомнить именно, как я туда попал, кто меня туда привел или с кем я туда пришел.
Ну,
хороший
то есть
вопрос,
просто...
я обернусь назад.
Интересно вот это вот формирование каких-то политических взглядов. Почему там не другие партии, не ЛДПР, не коммунисты, не СПС, не Яблоко?
Да там в то время, мне кажется, партии-то
был целый список. Выбор, это был ого-го какой. И вот вы однажды выбрали, то есть вы однажды приняли решение, что вы хотите быть с этими людьми, и вот по прошествии всех этих лет вы все с ними, и с ними, и с ними.
Ну, вы знаете, люди-то тоже меняются и по прошествии лет, хотя есть люди, с которыми мы действительно идем с того времени вместе, хотя бы во время политической карьеры пути и расходились, и сходились обратно, потому что все люди живые, у каждого своя карьера, своя деятельность. А по натуре, по своей, я человек командный, если я начал работать с какой-то командной, я ее никогда не предам.
Вы сейчас подождите. Нам отвечаете прямо как на своей инаугурации в Мосгордуме, честное слово. Мы с Ирой не депутаты Мосгордумы. Можно как-то...
Я даже честно сейчас скажу, что я даже в этот раз даже не избиратель. Я не выбирала в Госдуму, не ходила на эти выборы. И тем не менее, ну просто да, подождите, ну просто Единая Россия, хорошо, ну, там Молодежное Единство, Молодая Гвардия, Единая Россия, это достаточно одиозная организация, которая принимает разные решения, члены которой делают разные политические заявления, они принимают разные законы и так далее, и так далее. Вот вы команду не придаете, но вам же наверняка какой-то в голове есть фидбэк от их деятельности, наверняка же вам бывает стыдно, например, за свою партию.
За что?
Ну, за решение, которое принимает
партия.
Назовите
такое решение.
Ну, смотрите, я назову такие решения.
Если мы уже говорим про работу в Государственной Думе, ведь там
может
много...
Может быть, лучше говорить про работу в Московской городской думе, потому что в Государственной Думе работал 2003-2006 год. Это было все-таки 8 лет назад.
Вот, поэтому мне интересно. Вот вы видели, как это все происходит внутри, как разрабатываются законы, как это происходит, как обсуждают, там поправляют, пытаются получше сформулировать. И мы наблюдаем сейчас работу Государственной Думы. Вот вы же можете оценить, как-то это поменялось, не поменялось?
Ну, вы знаете, я не хотел бы сейчас оценивать, потому что я не работаю сейчас в аппарате Государственной Думы, и мне тяжело давать оценку работы. Но насколько я могу дать оценку, небольшую пока оценку работы аппарата Московской городской думы, то, что мне ближе, с чем я больше знаком, потому что до избрания в Московскую городскую думу я, будучи председателем Ассоциации муниципальных образований города Москвы, взаимодействовал с Московской городской думой в лице практически всех комиссий, потому что муниципальные депутаты, я думаю, вы знаете, с 2012 года все больше и больше привлекаются к решению городских проблем. Поэтому мне удалось взаимодействовать и со всеми комиссиями Московской городской думы, независимо от политической принадлежности, потому что 2 года я отработал в общественно-консультативном совете политических партий, где представлены политические партии, не прошли в Московскую городскую думу. И вот этот опыт, он дает свои положительные результаты. Это дает возможность взаимодействовать с представителями любых политических сил, и у нас нет никаких границ для взаимодействия.
Хорошо, очень прям так формулируете, вообще просто ничего не понятно.
Ты хотела сказать, что про решение, дипломат такой политический.
Да, абсолютно. Льется как шелк. Я-то все-таки про решение. Смотрите, есть там какое-то ваше представление о том, какое решение должно быть принято, какое решение будет оптимальным, правильным и хорошим. Но вы, как человек командный, очевидно, не принимаете решение исключительно исходя из собственных соображений. Какие были сложные решения, которые пришлось отстаивать?
Вы знаете, были сложные решения, которые даже проще приведу. Пример – сложное решение, которое приходилось отставить внутри партии. Если вы думаете, что внутри партии не ведется дискуссия, вы очень глубоко ошибаетесь.
Нет, ваши коллеги нам часто об этом рассказывают здесь в эфире.
Дискуссии ведутся достаточно сильные, иногда они даже ожесточенные. Я вот сейчас, получив ваш вопрос, вспоминаю дискуссию на заседании Президиума Политсовета Московской городской организации, по-моему, это 2007 год, подготовка к муниципальным выборам. Как раз к этому моменту мы закончили создание в Москве системы молодежного парламентаризма. Ее до этого момента никогда не было. И как раз инициатором создания этой системы являлся городской штаб Молодой Гвардии. И нам за это не стыдно. Благодаря нашей организации появилась система молодежного парламентаризма. Но возвращаясь к партийным спорам, да, или к партийным дискуссиям, была очень жаркая партийная дискуссия. Может быть, кто-то помнит, в то время была в партии так называемая молодежная квота, когда 20% мест в списках, независимо от уровня выбора муниципальной, региональной, либо в Государственную Думу, отдавалось молодежи в возрасте до 30 лет. И вот у нас был очень жаркий спор, когда мы отстаивали своих кандидатов от молодой гвардии в списке муниципальных депутатов. У нас был очень жаркий спор со старшими товарищами по партии.
А что, в чем была проблема?
В персонале, в кого выдвигаем, кого нет, конечно. Чтобы ребята молодые смогли поучаствовать в муниципальных выборах, мы в течение всего лета 2007 года проводили ПТУ-2007, политтехнологическую учебу, то есть ребят готовили именно к муниципальным выборам, потому что необходима подготовка, чтобы человек, приходя даже в муниципальный депутат, уже знал, чем заниматься и что делать. У нас были подготовленные кадры, и как раз у нас шел достаточно жесткий диалог с партией, кого мы выдвинем по молодежной квоте.
Слушайте, а вы когда начали работать с муниципальным депутатом, вы помните первое решение, которое вам приходилось как-то отстаивать, над которым вам приходилось так работать тяжко?
Вы знаете, наверное, это было не первое решение, которое мы принимали, а это, наверное, было первый раз, когда мы реализовывали переданные нам полномочия. Это было новое, это было непростое, потому что, скажем так, опыт нарабатывался. Это после передачи полномочий с уровня города на уровень муниципальных образований, причем передача полномочий с денежным обеспечением, то есть это благоустройство дворов. То есть вопросы районного быта. С чем мы сталкиваемся, выходя из квартиры, из подъезда, то есть попадая во двор, в сквер. Все вопросы, связанные с благоустройством, либо капитальным ремонтом отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов. То есть это сама подготовка проекта решения, само решение, обсуждение с коллегами муниципальными депутатами, какие дворы включать, какие не включать, потому что, естественно, денег на все не хватало. Вот это, наверное, был самый сложный из муниципальных вопросов.
Ну так вообще, на самом деле, если поставить в одно предложение муниципальные депутаты и имя Алексея Шапошникова, то получится, что вы это человек, который ходил и всем, по-моему, очень долгое время объяснял вообще, кто это такие муниципальные депутаты, зачем они нужны нашему городу.
Что они вообще делают?
Что это вообще такое? Вот мне кажется, что так. А как вы, вот это же тоже было какое-то решение. Я вот подозреваю, что было так. Никто не знает, кто мы такие. Надо пойти всем объяснить. Пойду объясню. Примерно так?
Вы знаете, я мог бы до сих пор ходить и объяснять, кто такие муниципальные депутаты, но главное не кто муниципальные депутаты, а главное, какие у них полномочия. И если бы не был принят Московской городской думой 39-й закон о передаче части полномочий муниципальным депутатам, может быть, и объяснять-то было нечего. Поэтому благодаря появлению 39-го закона и последующим поправкам, которые вносились и в 39-й, и в 56-й закон о местном самоуправлении, у депутатов появились новые полномочия. Москвичи на них посмотрели по-другому. После того, как нам удалось, благодаря в том числе и вашей радиостанции, донести до москвичей, какие новые полномочия есть у муниципальных депутатов, тогда москвичи поняли, с чем они могут к депутату обратиться. Что он может действительно помочь решить их вопрос, который связан, обычно приходится на муниципальном уровне с чем? То, что мы с вами перечисляли. Ремонт дома, ремонт подъезда, кровля, фасад, трубы, двор, лежачий полицейский, шлагбаум.
Школа, вот, детский сад.
Школа, детский сад, да.
Угу. Слушайте, а бывало так, не обидно было, когда там вы кто? Я муниципальный депутат. Кто?
Ну, что поделать? Не надо обижаться. Не надо. Надо собрать волю в кулак и объяснить, кто ты.
А вот когда жители приходят, например, я если правильно помню, там можно как-то прийти на прием, да, к муниципальному депутату.
Вы абсолютно правильно помните. Вот. На прием можно прийти к депутату любого уровня.
Да,
по закону
да.
Депутат обязан вести прием населения.
Так вот, но если к депутату Московской городской думы еще понятно, к нему-то приходят наверняка вообще со всеми вопросами, которые есть в этом мире, наверняка с такими же вопросами приходили и к муниципальным депутатам, с вопросами, которые в эти полномочия даже новые, они как-то совсем не входят. Но у человека настоящая беда, катастрофа. Он просит помочь, а вы ничего не можете сделать. Вот вы как в этом случае принимали решение? Что делать?
Действуем по закону, потому что если пришло на прием или даже письменно пришло обращение, которое не относится к компетенции, по закону об обращении граждан мы должны его направить в тот орган, компетенции которого он относится. То есть мы разъясняем, что за ситуация, помогаем составить письмо, и если это необходимо, даже от депутата это письмо уходит в тот орган, который может принять решение.
Слушайте, а если приходит человек, ну или там бывают встречи, когда была компания,
встреча населения, прием населения идет, да.
Приходит человек и прямо с места в карьер начинает на вас кричать, да вот вы такие сякие, ничего не делаете, жулики, воры, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Здесь вы внутренне для себя какое принимаете решение, что вот с этим неадекватным человеком лучше вообще никак не пересекаться, или там попытаться его успокоить, попытаться все-таки понять, что он хочет от тебя, или сразу охрану вызывать?
Ну, первое, у муниципальных депутатов, да и у других депутатов охраны нет. Да? Если мы ведем прием населения на территории, да, то там совершенно свободный доступ. Во-вторых, не факт, что это неадекватный человек. Просто, может быть, у него настолько наболело, что он только так может выразить свою эмоцию. Значит, надо человека выслушать, дать возможность выпустить пар и с ним поговорить.
А были да, у вас такие
конечно,
случаи?
Конечно, были, конечно.
Ну, вообще тяжело, мне кажется, такие вещи.
Ну, не, я... поверьте мне, непросто, конечно, непросто, особенно для начинающих депутатов и вообще даже для начинающих публичных политиков, конечно, это вначале вызывает некий шок и может вызвать даже ступор. Не надо бояться, да, надо перешагнуть, надо это пережить, но это надо сделать моментально, чтобы желательно человек еще этого и не заметил.
Слушайте, а вот как учитывая отношение довольно такое скептическое, предвзятое москвичей к выборам, как вот попытаться объяснить, что да нет, ребята, да мы вот мы сейчас правда вот, вот за нас голосуют, мы работаем, а вы вот все неправильно думаете и про выборы, и про работу и депутатов Мосгордумы. Вот этот вот какой-то, какая-то атмосфера недоверия, она мешает или нет?
Ну, вы знаете, первое, что ничто не должно мешать работе, да, особенно какое-то доверие-недоверие. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Может быть, здесь есть небольшая наша недоработка, также по аналогии с муниципальными депутатами, что, наверное, надо больше будет работать над информационным обеспечением Московской городской думы, дабы разъяснить москвичам, чем занимается Московская городская дума, для чего она нужна, чем она отличается от исполнительных органов власти. То есть это в том числе наша задача – уйти от правового нигилизма. Чем больше москвичи обладают информацией и желательно еще бы знали правовую основу, то гораздо меньше бы вопросов такого рода появлялось бы.
Слушайте, давайте вернемся вот совсем назад, в 90-е. Да, ну вот смотрите, вы после
это
школы...
Я прошу прощения, это, по-моему, не знаю, где-то по выходные в ленте промелькнуло, что Барак Обама в своем выступлении сказал, что 90-е года – это были лучшие года для России.
Самые яркие минуты.
Ну, самые яркие, но яркие, не самые лучшие. То есть,
это, знаете, кому как, кстати
говоря. Во-первых, кому как и смотря для какой сферы жизни.
Да, потому что некоторые люди, которые сейчас себя чувствуют прекрасно, мне кажется, именно в 90-е им как-то так повезло.
Вот смотрите, я же сказал для России, не для кого-то, а для России.
А вот тут вопрос, кто может сказать государство, это я.
Да-да-да, кто может за Россию отвечать. Слушайте, в 90-е вот в чем хочу вернуться. Вы же после школы пошли в военный институт. А вот зачем?
У меня отец военный юрист. Я всю жизнь сознательно хотел быть военным юристом. Это осознанный выбор. Я, сдав последний школьный экзамен, отгуляв выпускной, через три дня уже был на абитуре, сдавал экзамены в лагерях военных здесь, в Подмосковье, около Звездного городка.
А в какой момент тогда было принято решение, что всю жизнь я хотел быть военным юристом, а потом дыдыш и ушел в политику.
Ну, не дыдыш в политику, а
ну,
пришлось уйти из военного института.
В юриспруденцию.
Ну, в юриспруденцию я пошел, пойдя в военный институт, потому что это был юридический факультет. То есть я сразу хотел быть юристом и хотел быть именно военным юристом. А из военного института пришлось уйти после путча.
Почему? Что значит пришлось?
Ну, вы знаете, такая интересная история. Мы все вернулись только после отпуска, и как раз стали происходить известные события в Москве. К нам пришел один полковник в казарму. Мы, ребята, все молодые. Ну, представляете, я присягу принял вообще в 17 лет, хотя я принимаю это 18. Вот как раз нам 18 исполнилось. Были еще ребята, которые прошли уже армию, чуть постарше, они также с нами учились, были нашими командирами отделений, командирами групп. И сейчас уже не вспомню, какой был призыв у этого полковника. Но сейчас уже с возрастом понимаю, что это было сделано неправильно. Это он подставил под удар и... Ну, проще говоря, да, что произошло? Наш курс связал наряд по курсу, вскрыл оружейную комнату, взял боекомплект и решил идти защищать Белый дом.
И вам приказ такой отдал?
Какой? Это был не приказ,
нет,
в том числе
призыв.
Дело. Это был, вот, понимаете, молодые парни по 18 лет, только с отпуска. Ну, вот что он сделал-то? Вы представляете, что могло произойти с нами? Слава богу, что все живы, и нам не дали выйти из казармы.
В смысле, не дали?
Ну, заблокировали казарму вовремя.
Подождите, а вы, когда вот это все услышали, вы приняли для себя решение, что я ни за что туда не пойду, и даже если меня отсюда отчислят, уволят?
Вы знаете, я с петицией, написанной курсантами военного института, через крышу казармы покинул территорию военного института и зачитывал эту петицию, по-моему, Второму каналу.
Боже мой, Алексей, чем вы занимались 18 лет? Как вы сейчас оказались...
Туда, к 90-м.
Нет, просто это...
тема 90-х.
Знаете, просто эта история вообще никак не коррелируется с тем, что вы теперь председатель Московской городской думы.
Но нас же никто не слышит, правда?
Нет. Мы-то на троих соображаем исключительно. И что, как хорошо, вот вы зачитали эту петицию.
Да я уже сейчас не вспомню.
Вы такие все были защитники Белого дома, вы вернулись в институт, вам сказали, ну, дружок, до свидания.
Нет, давайте служить дальше, потому что в то время все эти истории, конечно, пытались замять, она не получила никакой огласки, но, может быть, слава богу.
Ну, вы же все равно, вы сказали, я ушел после вот путча.
Ну, потому что это уже было решение, здесь было связано и с тем, что, соответственно, после этого поменялось отношение. А с другой стороны, ну, кто помнит 90-е годы, начало особенно 90-е, 91-92, непростая ситуация в стране. У меня отец военный, мать инженер, сестра в школе. Простите, меня зарплату не платят. Да, угу. Как-то надо было родителям помогать, поэтому ушел на гражданку, пошел учиться на вечерний и параллельно работать.
Слушайте, а вот очень многие в 90-е как раз начинали заниматься всяким бизнесом. Некоторые, в общем, довольно удачно продолжают и по сей день заниматься бизнесом. А у вас никогда не было вот этой развилки, что, может быть, уходить в бизнес-историю?
Ну, начинал я работать юрисконсультом. Вот юрисконсульт постепенно, как бы пробираясь по карьерной лестнице, дошел до председателя совета директоров предприятия. Работал в инновационной сфере. Вот очень была интересная у меня должность. Я был руководителем инновационного центра молодежного. Кстати, совершенно другая вот вообще сфера от юриспруденции, от политики. Вот 2 года я этим занимался, что дало возможность немного, скажем так, разгрузить себя от политики и юриспруденции и вернуться со вторым дыханием в эту сферу.
Давайте мы сейчас сделаем перерыв, буквально несколько минут. Это разбор полета с Алексеем Шапошником, новым председателем Московской городской думы. Мы скоро к вам вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Программа «Разбор полет» продолжается. У нас в эфире председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который нам сейчас напомнил, что он на своей работе всего 6 дней пока что, поэтому, наверное, намекал на то, что мы его особо не мучили по этим вопросам, но мы
так
все равно
пока
будем.
И не спрашиваем.
Пока
честно.
Еще нет.
А я к той истории, которая была до середины часа, на чем вы прервались, что вы работали, значит, в этом инновационном центре и прочее, прочее. Сказали, вы отдохнули от политики
и юриспруденции.
Чего ж вам там не сиделось, раз там так здорово было?
Ну, вот видно, все-таки политика и юриспруденция – это мое. Я отвечу так, просто.
Ну, хорошо, а вы помните, какой-то был конкретный момент, что вы решили, ну, я, наверное, все-таки вернусь к политике, вернусь к каким-то таким юридическим делам, или это...
Да нет, это был плавный переход абсолютно, да.
Перетекание в Государственную Думу сразу получилось,
да нет? Государственная Дума была до этого.
А, это до этого, да.
Конечно. Не, ничего, я в свою биографию помню.
Да, это очень хорошо.
Это хорошо, что вы помните биографию.
Ну, не очень хорошо, потому что вы не помните, почему единство появилось в вашей жизни, но это вы обещали вспомнить.
Ну, хорошо, что вы не вспомнили, как я рождался.
Нет, ну тут как бы вариантов как раз не так много. Там, вот в детском саду какие вы принимали решения в школе, это, конечно, наверное,
ну,
было
бы знаете,
в
детском саду я принимал очень серьезные решения.
Например?
Очень...
Нарядиться ли в костюм зайчика?
Да нет, попросить на Новый год танк или машинку.
Ну, это, кстати, серьезно.
Что вы обычно, кстати, выбирали?
Конечно, танк.
Военная семья.
Ира, спасибо.
Ну, у меня просто не военная семья, поэтому у меня было только пианино, что я могу сказать.
Вы что, так на каждый год дарили?
Да, у меня весь дом был в рояле.
Сколько же у вас рояля и пианино дома?
Так и было. Слушайте, а вот если уж все-таки про Мосгордуму, у меня вопрос, почему вы решили стать председателем? Ну, не так же, что там, Алексей, а вы вот, кстати, будете председателем. Наверное, вы принимали для себя какое-то решение. Зачем оно вам?
Ну, первое, что я хотел бы заметить, что для меня это было неожиданное предложение, потому что я не могу взять, принять решение, вот я буду председателем. Это нонсенс. Это решение, которое сначала принимала партия, потому что сначала прошла городская партийная конференция, и это решение принимается именно на партийной городской конференции тайным голосованием. Это уставная норма, то есть такая процедура, ее обязательно надо пройти, за что я признателен своим товарищам по партии, членам «Единой России», которые отдали за меня голоса.
А у вас конкуренты были на этом голосовании?
Вы знаете, да, потому что голосование должно проходить на альтернативной основе. Президиумом политсовета было выдвинуто 3 кандидатуры. Это Владимир Михайлович Платонов, это Кирилл Щитов и я. Владимир Михайлович Платонов взял самоотвод. Мы остались с Кириллом Щитовым на альтернативном голосовании. Больше голосов получил я и был выдвинут партийной конференцией для выдвижения на заседание Московской городской думы фракции «Единой для России. А на заседании Московской городской думы Андрей Николаевич Метельский, как руководитель фракции, выдвинул мою кандидатуру, и тогда мы уже пришли к процедуре тайного голосования, потому что все определяется тайным голосованием. Хотел бы также...
Подождите, я прошу прощения, вас перебиваю, да. Но просто пожалуйста. Вы очень скучно рассказываете про процедуру.
Подождите, а помните про работу в Госдуме? Вы говорите, вот, там процедура никогда весело не бывает,
понятно.
Но
я теперь
мы,
понимаю,
как
почему в Госдуме так долго порабыли.
Соблюдать.
Вы просто любите скукотень. А, так в момент вашего-то решения где?
То есть вам же предложили, что...
В момент моего решения... Это заседание Президиума Политсовета, когда поступило такое предложение.
Долго раздумывали?
Вы знаете, долго раздумывать времени не было.
Ну, то есть так, приперли к стенке? Будешь председателем?
Ну, не совсем приперли к стенке. Ну, не совсем приперли к стенке. Было сделано предложение, конечно. Причем предложение это было достаточно простое. Несколько членов Президиума Политсовета выдвинули 3 кандидатуры.
Угу.
То есть, эти 3 кандидатуры шли на голосование. И каждый дал согласие. И только уже на самой конференции Владимир Михайлович взял сам отвод.
Это сработала партийная дисциплина вот в этом решении, что вы согласились? Или вам это интересно, что-то новое, или что? Ну, то есть, вряд ли же вы там всю жизнь мечтали быть председателем Мосгордумы.
Первые 2 пункта вашего вопроса. Партийная дисциплина, и мне это интересно.
Почему вы первым пунктом поставили партийную дисциплину?
Потому что Татьяна его поставила первым пунктом.
Я потому что часто очень слышу эти слова. А вот вы говорили про конкуренцию и прочее. Я помню, что мы с вами часто очень пересекались, когда были выборы мэра Москвы. И очень внимательно, да, мы за всем этим следили, что, как там кандидаты, равный доступ всех. И мэрская кампания была классная, вот правда. В этот раз с выборами Мосгордумы получилось, по-моему, не так классно.
Далеко не так.
У вас не было желания подойти как-то так всех встряхнуть, сказать, ребят, да вы прекратите, ну смотрите, сколько хороших людей хочет участвовать в этих выборах. Ну давайте мы всех пустим, и вот... будет такая же компания замечательная, как на выборах мэра.
А вы не могли бы мне расшифровать термин «классно»?
Ну, потому что был Навальный, был Собянин, было интересно, и действительно была конкуренция.
А до этого там еще был Дегтярев.
Да, там было красиво. Ну, красиво было, да. Все следили за этим очень внимательно.
Разнообразно.
В этот раз просто...
Может быть, здесь различие в гендерном подходе. Вам нужно, чтобы было красиво, а необходимо, чтобы было по закону и честно.
Алексей, мы не об этом спрашиваем. Мы понимаем, что самое важное – это по закону и честно.
Просто я пытаюсь понять, что по словам «классно» вы подразумеваете.
Так просто давайте я сравню, что было в этом году. В этом году не было так ярко, никто за этим особо не следил. Многих вот из тех, кто пытался пройти, они не прошли эти фильтры. Да, ну и как-то все так, и не было интересно.
На выборах депутатов Московской городской думы нет никаких фильтров.
Там
вы имеете в виду сбор
подписей?
Вы простите меня, и до этих выборов всегда был сбор подписей.
Да нет, мы же не говорим, что это неправильно. Просто говорим, что...
У вас не было никогда желания как-то всех немножко встряхнуть. Ну, я, правда, заметила, что вы любите скукотень.
Вам бы такую скуку, как у нас...
А что у вас там в жизни?
Вы знаете, у нас постоянно идет работа. Да, может быть, как вы говорите, она не весела. Да, но это та работа, которую необходимо делать во благо москвичей. Да, законодательная деятельность – это не самое веселое занятие. Но и Московская городская дума – это не цирк, где должно быть весело.
Слушайте, а вот тогда, если все-таки возвращаться к решению по поводу цирка, сейчас все приберегли свои комментарии при себе, Ирина Сергеевна. А по поводу решения, иногда, ну, или я не знаю, сейчас вы меня поправите, бывали у вас такие случаи, что вот есть то, что... должно быть по закону, и в вас говорит юрист, а вот то, что должно быть по справедливости. К сожалению, это не всегда одно и то же. Вот такие решения приходилось принимать, выбирая между понятием законно и справедливо.
Вы знаете, наверное, Бог миловал, когда такие ситуации появлялись. Наверное, благодаря моему юридическому опыту я всегда находил возможность выхода из этих ситуаций с применением действующих законов.
Ну, то есть, как бы приходилось искать какие-то лазейки.
Я вам могу привести достаточно яркий пример. Ну, яркий, не яркий, это не мне решать. С которым мы столкнулись во время избирательной кампании. Проблема банальнейшая. Брошенная машина у въездных ворот в школу. Да, вроде ничего такого. Ну, на самом деле, да, ну, человек на работу, дай бог, в 7 утра поедет, правда ведь? Ну, а так и в 8, и в 9. А в 5 утра в школу приезжают мусор вывозить, а в 6 утра привозят продукты. А заехать нельзя. Машина брошена. Что делать? По закону на дворовой территории знаки дорожного движения не ставятся. Они ставятся только на проезжей части. Коллизия? Коллизия. Начали думать, что делать. Нашли вариант. Въезд на территорию является же пожарным въездом для машин спецслужб? Является. Пожарные въезды должны быть оформлены особым способом. Должна быть нанесена разметка, должен быть поставлен знак, должна быть нанесена разметка на асфальте и на бордюрах. Угу. И если она нанесена, то уже там оставлять машину нельзя. А если машину оставили, то сотрудник учебного заведения, это может быть школьное или дошкольное учебное заведение, не имеет значения, может вызвать московскую бесплатную службу перемещения автотранспортных средств, которая приедет и переместит это автотранспортное средство на свободное место. Раньше этого нельзя было сделать, потому что не было ни разметки, ни знаков, то есть не было юридического основания для перемещения. Вот мы нашли такой выход из этой ситуации.
По закону.
По закону.
Не знаю, насколько справедливо к тем машинам, которым негде оставлять их, потому что
в дворах
нет места.
А скажите, в чем виноваты те дети, которые остаются без питания?
Но школа, прежде всего, здесь.
Это не только школа, это и дошкольные учреждения. Ну, почему дети должны сидеть без продуктов и с невывезенной помойкой из одной машины?
Слушайте, а когда к вам приходят вот жители Москвы и говорят, зачем же вы, ну, давайте так, многие жители Москвы не понимают разницы между муниципальными депутатами, Мосгордумой, московским правительством и так далее, и говорят, зачем же вы, вот, власти, сделали платную парковку односторонней улицы, и почему у меня вот на моей улице третий раз за последние два месяца перекладывают асфальт? Вот, ну, понятно же, что это не ваше решение, к вам никакого отношения не имеет, но, тем не менее, вы же как-то, ну, пытаетесь войти в диалог, или вы берете на себя ответственность за решение, которое принимает ваше коллеги?
Знаете, мы разъясняем эти решения, потому что в курсе этих решений происходящих, и, насколько возможно, мы разъясняем причины принятия этого решения.
Ну, то есть, не бывает такого, чтобы сказали, знаете, это не я вообще.
Вы знаете, даже если скажешь, это не я, это не значит, что встреча на этом закончится.
Слушайте, а вообще упрямые люди приходят прям... Или нет? Когда начинаешь с ними разговаривать, они сразу становятся зайчиками, котиками и говорят спасибо.
Наши москвичи замечательные, добрые люди. Вот даже во время встреч во дворах, во время избирательной кампании, я бы сейчас хотел говорить об этом, потому что прием населения только буду вести, вы правильно заметили, шестой день.
Это вы правильно заметили,
как я в должности, да, но я бы хотел вот основываться на тех встречах, которые у меня были во дворах, ни много ни мало, я провел 323 встречи, люди приходили, и, конечно, в начале градус напряжения встречи был достаточно высок. Но когда ты даешь возможность выговориться, выпустить пар, ты понимаешь, что у людей просто это наболело. И это форма выражения их боли, не более того. Все москвичи замечательные, добрые, конструктивные люди.
А когда к вам приходят с какими-то проблемами, и вы говорите справедливо, надо решать, а вы совершаете там какие-то действия, чтобы эта проблема была решена, вы дальше отслеживаете судьбу ваших решений, потому что, ну, вы же не пойдете там лично яму какую-нибудь закапывать или там светофор устанавливать.
А не судьбу наших решений, потому что наши решения – это законы города Москвы, я имею в виду Московскую городскую думу, и у Московской городской думы есть полномочия проводить мониторинг исполнения законодательства, а мы с вами говорим, наверное, когда обратились для решения какой-то бытовой проблемы, которая, ну, с чем мы очень часто обращаемся. Кстати, по результатам встреч 85% обращений – это вопросы районного быта. Ну, так оно и есть. Вот мы свели статистику по результатам. Конечно, помощники проверяют до момента исполнения. То есть, если надо, мы идем и смотрим, закопали яму или нет. Мы идем и смотрим, положили асфальт или нет. А если этого не сделали, мы сделаем фотографию, разместим на портале «Наш город».
И тогда все увидят фотографию.
Помимо того, что увидят фотографию, да, портал «Наш город», который уже работает не первый год в Москве, является очень хорошим инструментом для решения многих проблем. И тоже я хотел бы и вашу радиостанцию, и ваших коллег попросить по возможности проводить популяризацию этого ресурса. Почему? Потому что пока что там зарегистрировано всего 350 тысяч. Там позволяет работать гораздо большему количеству людей и москвичей. Даже на встречах, когда там не столько рассказывали, а сколько рассказывали и показывали, как можно работать с порталом, в чем прелесть портала?
А, остановите, Алексей. Простите меня, пожалуйста, я вас понимаю. Ну, давайте не про портал. Очень прошу вас. Про портал мы уже...
Ирочка, да. Я же отвечаю те вопросы, которые вы задаете. Вот, как я буду отслеживать, да,
нет, я
чтобы
слышу,
был решен вопрос.
Смотрите.
А как будете, мы уже поняли, да.
Вы стали председателем Мосгордумы, сменив на этом посту Владимира Платонова, который был председателем Мосгордумы в течение очень долгих лет. Он был таким неизменным таким представителем Мосгордумы. Вы наверняка, Владимир Михайлович, их хорошо знаете. Вот вы когда поняли, что называется, к чему все идет, когда уже, вот, уже все почти свершилось, у вас какие в голове были решения? Я буду, не знаю, председателем лучше, чем Платонов? Или мне страшно, потому что Платонов много лет на этом месте, а я только пришел. Какие чувства, какие решения?
Чувство одно. Чувство безумной ответственности. Ответственности перед москвичами, перед коллегами, депутатами Московской городской думы, правительством Москвы и мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным.
А если говорить про человеческие чувства?
Чувство ответственности, человеческое чувство.
Вам не страшно вообще было вот так вот взять и стать председателем Мосгордумы?
Вы знаете, всегда что-то происходит впервые.
Ну, то есть не страшно?
Ну, мандраж, конечно, был.
Вот. А вы как быстро начали продумывать так, что там мне надо в первую очередь сделать?
Я до сих пор продумываю.
До сих пор,
конечно.
До того, что уже что-нибудь сделали?
Конечно.
Ну, вот как раз, да.
За эти 6 дней.
Первое решение уже есть, первое решение на посту председателя Мосгордумы.
Если можно, есть первые решения Московской городской думы, потому что все-таки Московская городская дума – это коллегиальный орган, где все принимается через самую демократическую процедуру, процедуру голосования. И на первом заседании была достаточно насыщенная повестка дня заседания. Московская городская дума сформировала комиссии, работающие на постоянной основе, утвердила их председателей и утвердила структуру Московской городской думы и полноценно приступила к своей работе.
Я восхищаюсь вашими ответами, Алексей, ровно потому, что вы очень много всего сказали. Я сейчас
вам хочется весело, а я по делу,
нет,
понимаете?
Нет, мы не хотим весело, вернее как.
Просто
мы,
вы
конечно,
спросили,
мы
какие
хотим
решения?
Весело. А мы хотим просто более конкретно. Вы сейчас так очень
конкретно.
Общее.
Московская городская дума приняла решение по структуре Московской городской думы. Структура Московской городской думы состоит из председателя, заместителя,
так,
председателя
и профильных.
То есть, если хотите совсем как я могу и так. Но вы же от меня хотите чего-то другого,
нет,
не сухого языка.
Да, мы хотим эмоцию какую-нибудь. Понимаете, очень сложно в программе «Разбор полета» мы всегда хотим увидеть человека, а не функцию и не чиновника. В этом плане история с казармой была совершенно человеческая. История вот эти вот бесконечные процедурные, она функциональная и чиновничья. Если вспоминать вашу инаугурацию, которую я была вынуждена смотреть от начала до конца, вас там так вообще допрашивали? У вас не было внутри какого-то желания развернуться и выйти и сказать, знаете что, у меня в биографии вообще вот все написано, что вы одни и те же вопросы-то мне задаете? Там правда,
мне
вот
что,
у меня...
сейчас тоже развернуться и уйти?
Мы
можете, задаете вообще, похожие
можете.
Вопросы просто.
Можете.
Вы просто задаете похожие вопросы, но я же этого не делаю.
Ну
да,
как можно
это вам приходится?
Слушайте, я все возвращаюсь.
Вы заметили, я терпеливый человек.
Мы заметили. Кстати, вы заметили, мы тоже очень терпеливые.
У нас просто двое.
Да. Слушайте, я все хочу про Мосгордуму и про председательство. Но скажите честно, Платонов вам что сказал, когда передавал вам вот это все?
Ну, вы знаете, конечно, хотелось выразить слова благодарности Владимиру Михайловичу Платонову, потому что Владимир Михайлович Платонов высококлассный юрист, величайший политик, и поверьте мне, когда он произнес речь на партийной конференции и брал самоотвод, я впервые в жизни видел, ну, может быть, это был только Фидель Кастро, да, которого на бис вернули на трибуну.
Ничего себе.
Это величайший
момент. Хотя,
знаю,
Платонову мы вообще верим.
Ну, да.
То есть, Владимиру Михайловичу огромное спасибо за те советы, которые он продолжает давать. Я действительно периодически обращаюсь за советом, потому что тот опыт, который есть у Владимира Михайловича, это великий клад, которым он дает иногда пользоваться.
Сейчас я... Окей, хорошо. Мы, на самом деле, Владимир Михайлович был тоже гостем программы «Разбор полета», и мы просто его и измучили.
Особенно в конце, кстати.
Такими же вот расспросами.
Слушайте, но вы вот пришли в Мосгордуму, там, председатель Мосгордумы, там, депутат Мосгордумы. У вас какие-то в голове решения, которые вы хотите претворить в жизнь, ну, в качестве одного из законодателей нашего города? Есть вот какие-то такие, чего раньше здесь не было, да, вот прям вот этим решением изменится жизнь города или нет? Или вот все как бы нормально уже?
Вы знаете, вот я бы хотел, может быть, вернуться к вопросу, который вы не ожидаете, что я подниму.
Да что?
Внезапно.
Да, это вопрос той явки, которая была на выборах.
Да, так ему вроде...
Не понравилось?
Да. Нет, я просто хочу скомпилировать это вот с чем вы говорите, чтобы принять такого, чтобы все взяло и изменилось в городе. Вот знаете, что показывает низкая явка? Если я правильно помню, в Барселоне проводили очень интересный опрос. Дали две фамилии. Фамилию мэра города и фамилию главного тренера футбольного клуба «Барса».
Ну, конечно, все знают футбольного тренера.
Все знают фамилию футбольного, потому что там жителей Барселоны больше волновало, что происходит с футбольным клубом, потому что в городском хозяйстве все работает, все нормально. И нынешняя явка тоже, с одной стороны, показывает, что в городе ситуация нормальная, спокойная. Да, есть точные огрехи, никто этого не отрицает. Почему сейчас полномочия передаются муниципальным депутатам? Потому что вопросы районного быта, их лучше видно на земле. С уровня города их все разглядеть тяжело. Поэтому в первую очередь надо взвешенно подойти к тому, что сейчас есть в Мосгорду, лучше сохранить и приумножить. Дайте хотя бы немножко времени, не торопить.
Подождите, я хочу вернуться к вопросу явки. Вы, кстати говоря, поняли. Вот перед вами сидит здесь два человека, которые не ходили на выборы Мосгордумы. Как вы думаете, мы не ходили, потому что нам кажется, что в городе все хорошо?
Вы знаете, вы не ходили на выборы, потому что вам лень.
Нет. Алексей.
Нет, а почему
нет,
это ваш протест?
Мы на выборы мэра ходили.
Мы на выборы мэра ходили, да.
А значит, здесь мы не ходили, вас не зацепил кандидат?
Нет смысла ходить голосовать за кандидатов, которые...
У меня в районе Маша Гайдар, а ее не зарегистрировали.
Ну, это что, теперь не участвовать в процессе управления государством?
Ну, если нет моего кандидата, как я могу голосовать?
Ваш кандидат появляется тогда, когда он прошел регистрацию как кандидат. До этого он даже не является кандидатом. А так вы можете никогда не прийти на выборы, потому что тот персонаж или та фамилия, за которую бы вы хотели проголосовать, если они вообще бы не выставлялись на выборы, тоже бы не пошли.
Слушайте, ну вот у меня, например...
Сейчас я хочу получить ответ.
Нет,
Это
вот, кстати, платоновский абсолютно сейчас интонация. Нет, я бы, конечно, пошла на выборы, если я вижу, за кого я могу проголосовать. Честно.
У вас был, получается, 43-й округ, да, по-моему, избирательный?
Да, и, в общем... В общем, вот эта вот вся атмосфера вокруг того, как там регистрировали, не регистрировали, как нападали на Веру Кичанову и прочее, прочее, вообще отвратила меня от этого процесса. Вот честно скажу. Как избиратель, не как журналист. Мне не хотелось.
Зря. Жалко, что нет вашего голоса. Да, я понимаю, ваше, может быть, нежелание идти голосовать, потому что ту кандидатуру, которую вы хотели отдать голос, она не попала в список зарегистрированных.
Нет, это даже не только. Вот но это просто не, но вот это те же повод... все истории с Верой Кичановой и прочим, когда это так нельзя делать.
Вы имеете в виду охранника из торгового центра?
Да. Честно говоря, случай частный.
Охранника, конечно, надо наказывать. Здесь, что здесь говорить, это хамство и нарушение закона.
Алексей, давайте по-честному. В этом компании было очень много историй. Просто в прошлой осенью, когда мы ходили голосовать, да, неважно, за кого ходили голосовать.
Абсолютно. Мы сейчас не говорим, за кого.
Вера,
мы говорим об участии.
Вера была именно в том, что...
Мы про процесс.
Столько внимания к этой компании, да, столько всего, что, была вера в то, что ближе к честности подсчета, вот мы в тот раз, были ближе всего к нормальным выборам. Да, в этот раз просто... Просто я, например, не пошла, потому что нет смысла. Я не вижу смысла отдавать даже голос. Я выберу себе кандидата из предложенных. Не проблема совершенно. Нет смысла. Шансов нет вообще.
Вы знаете, яркий пример у нас с вами два округа. Это 21-й округ Клычков и Зотов. Да, и 11-й округ Зубрилин-Бабушкин.
Бабушкин не прошел.
Хотя он был фаворитом гонки, а прошел Зубрилин коммунист. Значит, вот там кому-то вот такой голос ваш один или ваш один, он бы перевесил эту чашу. Поэтому я вас прошу, ходите на выборы, даже если тот кандидат, которого, вернее, кандидат, а та фамилия, которую вы хотели видеть в кандидатах, не зарегистрирован. Ваш голос все равно важен.
Ну, в этом я не уверена, просто я вам отвечаю на то, как вы видите, видели явку низкую. Вот мы ее видим по-другому, эту низкую явку. Вот и все. Вот. Хотя явку, конечно же, нужно поднимать. Мне тоже кажется,
нет, что секундочку,
это правильно.
Что значит нужно поднимать явку? Явку искусственно поднимать не надо.
Нет.
Надо дать возможность.
Раз мы заговорили про бессмысленность или осмысленность, надо, чтобы москвичи увидели смысл в этом голосовании. Смысл в Мосгордуме и смысл в том, чтобы бороться за то, чтобы там были...
Тогда у меня еще одна к вам просьба. Помогайте разъяснять и доводить до москвичей как можно больше информации про Московскую городскую думу, и тогда, наверное, на следующих выборах, через 5 лет, мы с вами увидим результат нашей работы по повышению явки.
Здесь должен сидеть представитель Мосгорсбиркома, который регистрирует кандидатов.
Ну, я вам могу сказать, что, опять же, давайте не будем кривить, потому что регистрирует не представитель Мосгорсбиркома, а одномандатников окружной избирательной комиссии.
Их много, они не поместятся в нашей...
Их столько, сколько избирательных округов.
Да, студия не поместится.
Мы вас пригласим к себе, делайте выездную студию.
Обязательно. Слушайте, тогда последний вопрос традиционный. Я думаю, что он вам понравится. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
Над каким решением? Честно?
Да.
В четверг идти на праздник «Эхо Москвы» или нет?
Да, конечно, идти.
Тогда
вообще
не сомневаюсь.
Понимаю, как можно сомневаться на таким вопросом.
У вас еще полминуты, давайте другое решение.
Ну, вы же эмоцию хотели.
Да, тут, правда, наши сырые эмоции почему-то, они ваши.
Мне тоже было посмотреть интересные эмоции на ваших лицах.
Мне просто интересно, вот это вот... Алексей после программы начал сомневаться, идти ли к нам на праздник.
Во время.
Или что? Вот это сейчас было.
Как только услышал вопрос.
Ладно, ладно. Ну, тогда до встречи в четверг, Алексей.
Спасибо большое, Алексей Шапошников, председатель Московской городской думы, был гостем программы.